Итак, у нас сегодня 30 мая 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжаем цикл лекций, который мы начали на предыдущем занятии. Это выводы из аксиоматики йоги. И на сегодняшнем нашем занятии мы должны с вами будем рассмотреть такие основополагающие моменты, как то, что есть такое разум, что есть такое пространство, что есть такое чакры, что есть такое центральный канал, что есть такое энергия кундалини. Часть из этих терминов сейчас широко используется в самых разных источниках, вплоть до бульварной, так сказать, такой прессы желтой. И зачастую используется по принципу полнейшего непонимания истинного значения тех или иных терминов. В результате это обрастает всякого рода мыслимыми и немыслимыми подробностями, ну, мягко говоря, таким, знаете, уже современным мифотворчеством. Поэтому мы сегодня на нашей лекции должны, во-первых, с этими, ну, уже более или менее известными терминами разобраться, дать определение все-таки, что же это такое. Ну, а также рассмотреть другие, не менее важные, но по какой-то причине не столь популярные. Все эти моменты, все эти темы мы можем узнать только лишь если в каком-то смысле продолжим вот это постадийное рассмотрение процессов, в результате которых сформировалась наша Вселенная, то есть то, что мы начали на предыдущем занятии. Напомню, на предыдущем занятии мы с вами более или менее определились с тем, что же есть такое сознание, что же есть такое энергия. И вот на этом занятии как бы продолжение, если угодно, этой же темы, но такое еще дальше. А как же из сознания и энергии были сотворены все объекты и явления нашей Вселенной? Наша Вселенная очень большая, невообразимо странная, чудесно прекрасная, трудно постигаемая вещь, но она как-то сделана. И как утверждает древнее знание йоги, существуют некие базовые принципы, из которых сделано все. Мы помним, что фактически изначально первым толчком к творению или проявлению это была прана. Очень странная такая субстанция, если только можно назвать ее субстанцией. Это очень странная вещь, которая в дальнейшем, как мы помним, прошлое занятие, стало проявлять себя как сознание и как энергия. То есть прана может себя проявлять либо как сознание, либо как энергия. А в дальнейшем, как только возникли сознание и энергия, вот наступает этот как раз второй этап рассмотрения творения Вселенной, вот, с которого мы сегодня начнем. Итак, есть сознание, есть энергия. Согласно учению йоги, сознание и энергия начинают друг с другом взаимодействовать. И от их взаимодействия, еще раз повторю, появляются все объекты и явления во Вселенной. То есть, еще раз, своими словами, все, что вы вокруг видите, любые предметы, это по сути дела проявление энергии, но таким как бы каркасом или невидимая структура, которая поддерживает эти объекты или явления, является сознание или некие такие как бы лучи сознания, как скелет, на которых, вокруг которых формируется энергия. Поэтому, еще раз, все, что мы видим, любой объект или явление, это, по сути дела, два этих компонента. С энергией более или менее просто, с сознанием тяжелее. Почему? Потому что нет возможности определить, что же это такое, нет возможности пощупать сознание. В этом смысле сознание как бы нематериально, друзья. То есть нельзя его схватить, взвесить, измерить, то, что мы можем сделать с энергией. Но в то же самое время сознание и лишено такого, знаете, запредельного ореола, чего-то такого сверхидеалистичного. Потому что это всего лишь одна из данностей нашей Вселенной, всего лишь один из тех составных частей, из которых сделана Вселенная. Ну, вот у нее свойство просто такое. Точно так же, как у свойства у энергии, что мы можем ее взвешивать, там, воспринимать органами чувств и так далее и тому подобное, у сознания прямо противоположное свойство. И теперь мы непосредственно коснемся таких вещей, собственно говоря, а как возникли последующие вот эти вот элементы, из которых состоит энергия. Йога нам говорит, что вся Вселенная, действительно есть комбинация сознания и энергии, но есть как бы некие такие пласты, пласты принципов. То есть некие такие возможности для разворачивания тех или иных свойств Вселенной. Йога говорит нам о том, что существуют некие такие вот эти принципы, самый первый из которых, самый первый, который был создан принцип, это был создан принцип разума. То есть, когда сознание и энергия разделились, и потом как бы начали взаимодействовать друг с другом, то вот от этого взаимодействия самый первый принцип, который произошел, это был принцип разума. Ну, еще раз, цель открытого йога-университета это пытаться простыми словами объяснять чрезвычайно сложные вещи. Поэтому я буду приводить всякого рода сравнения, ссылки на вашу обычную жизнь, дабы дать вам хоть какую-то возможность ухватить смысл. Может быть, иногда это будет не так строго в плане повествования, но зато будет лучше в плане понимания. Нехватка понимания – самая суровая нехватка в йоге. В йоге всего более чем предостаточно, кроме одного – понимания. Так вот, у нас есть с вами у всех разум, наш разум. Более того, мы знаем, что у каких-то людей, не у людей, а у животных примитивных, вроде как и разума нет. Возьмем какое-нибудь там одноклеточное животное, где у него разум? Разума нет. Возьмем обезьяну, да, уже есть разум. Возьмем какое-нибудь там пресмыкающееся, есть разум, но послабее. То есть, вроде такое впечатление, что разум как бы возникает с ходом эволюции. Что сперва его не было, а потом он возник. Это с одной стороны и так, и не так. Да, действительно, наш разум это всего лишь агрегат, который построен таким образом, чтобы использовать самый первый принцип, который появился при творении Вселенной. То есть получается, что принцип разума возник самый первый при сотворении Вселенной, а воспользоваться им мы уже, в явном виде, скажем, живые существа могут только лишь после того, как мало того, что все остальные принципы были созданы, мы о них еще поговорим впереди, но еще живое существо прошло огромный, чрезвычайно колоссальный по времени путь эволюции. Таким образом, наш разум, чтобы вы не путали, принцип разума и наш разум. Принцип – это сама возможность того, что есть что-то разумное. Наш же разум – это всего лишь механизм, который пользуется этим принципом. Мой любимый пример – есть процессы горения. Если взять немножко бензина и его поджечь, он будет славненько гореть. При этом выделяется тепло и энергия. Очень замечательно. Так вот, на этом принципе горения можно построить двигатель. Например, двигатель внутреннего сгорания. Более того, сделать какую-нибудь там машину, Мерседес какой-нибудь, который использует принцип, значит, двигатель внутреннего сгорания, который использует принцип горения. То есть не машина придумала саму возможность, что что-то может гореть, но она может использовать это. Точно так же и наш с вами разум, он всего лишь возможность использовать некого такого всеобъемлющего, возможность использовать этот всеобъемлющий фундаментальный принцип. Опять же, кто-то сильнее, кто-то слабее. Вопрос только лишь в практике. Значит, у неандертальца или там у какого-нибудь обезьяны разум послабее, у профессора математики чуть посильнее, но на самом деле и тот, и другой всего лишь используют некий универсальный принцип. Это только лишь вопрос времени, когда обезьяна, значит, научится использовать свой разум так же, как и профессор математики. То есть мы как бы, еще раз провожу параллель, не создаем разум, мы его даже не развиваем, мы его открываем в себе. Но вернемся мы к творению Вселенной. Итак, самое первое, что было сотворено, это был сотворен принцип разума. Что же это такое? Это самые такие, знаете, тончайшие вибрации энергии, наиболее сильно как бы просвеченные, если угодно, лучами сознания. То есть, опять же, как и все на свете, разум — это комбинация сознания и энергии, но только лишь вот эти вибрации энергии самые такие тончайшие. И свет сознания наиболее сильно светит через эти вибрации. В результате получается такой тандем, где одно вытаскивает другое. Собственно говоря, таким образом рождается то, что называется мысли. Или мыслеформы. То есть, что такое мыслеформы? И как они, вообще говоря, соотносятся с тем, что называется знание или информация? Как-то хитро. То есть одно вытаскивает другое, и наоборот, скажем, это может идти наоборот. Это процесс, в общем-то, строго говоря, мышления. Я прошу прощения, все в порядке там с девушкой? Все в порядке? Да, давайте мы договоримся, вы лучше к стеночке сядьте, чтобы... Да, ну... Да, пожалуйста. Вот. Так вот, мыслеформы... Теперь аналогию проведем из нашего с вами устройства. Опять же, у нас есть с вами разум. И вот этот процесс образования... Образование мыслей в нашем разуме очень странный. Какая-то информация вызывает какие-то образы. Образы, наоборот, в свою очередь, превращаются в какое-то знание, в какую-то информацию. То есть и каждая мысль, как и волна, на санскрите вритти называется, или одно из возможных переводов, это такой водоворот, вихрь, завихрение, или как волна на поверхности озера разума. Вы все видели водоемы, и по водоему иногда бегают многочисленные волны, одни побольше, другие поменьше. Точно так же и на поверхности нашего разума еще так же бегают многочисленные эти волны мыслей. Но мы не будем сейчас детально, так сказать, касаться вопроса образования мыслей и как с ними работать. Собственно говоря, с этого момента начинаются другие йоги. Одна из этих йог называется Раджа-йога. Она более детально рассматривает эти процессы. Да, собственно говоря, и такие йоги, как йоги визуализации, мантра-йога, также начинаются с этого момента. Наша же задача сегодняшней лекции – это рассмотреть принципы. Итак, получилось следующим образом, что была как бы изначальная, единая в одном флаконе прана. Эта прана начала разделяться на сознание и энергию, и после того, как она разделилась на сознание и энергию, она начинает вот в этой разделенной форме вновь друг с другом взаимодействовать. То есть, как бы, прошу обратить внимание, источник и у сознания энергии един, прана. Но вот после этого разделенного состояния она вновь начинает взаимодействовать. Что же отделяет сознание и энергию? Что же заставляет прану разделиться? Ну, мы уже касались этой темы в аксиоматике йоги, это майя. Одно из свойств майи. Вот таким образом давать возможность такого феномена, когда иногда одно предстает как множественное. И вот в данном случае единая прана предстала в виде сознания и энергии. То есть это совсем только, знаете, первое деление, еще не так близко от изначального источника. И вот они разделились и вновь начали взаимодействовать. И создали такую структуру или такой принцип, который называется разумом. Но на этом не остановилось творение Вселенной. Как бы сознание и энергия начали расходиться друг от друга еще сильнее. То есть энергия в некотором смысле начала больше удаляться от сознания. И вот после того, как был создан принцип разума, опять таким скачкообразным таким моментом, раз энергия и сознание делилось еще больше. То есть первый был скачкообразный такой разрыв, и потом взаимодействие, на основании которого родился разум, потом второй скачкообразное, так сказать, удаление сознания от энергии, еще дальше. И опять вот в этом новом, более удаленном или разделенном состоянии сознание и энергия вновь начала взаимодействовать, и родился следующий принцип, который называется принцип пространства. Значит, принцип пространства — это также некий принцип, сотворенный из вибраций энергии, значит, пронизанные лучами сознания. Еще раз напоминаю, все сделано из энергии сознания. Но только, как бы это сказать, вибрации энергии более, если угодно, грубые стали. А свет сознания не такой яркий, более, ну, опять же, если угодно, тусклый. Еще раз, это все образы. Образы только лишь для того, чтобы вы себе составили хоть какое-то представление об этих очень абстрактных моментов в йоге. Требуется там десятилетия медитации, работы над собой и познания, чтобы действительно досконально понимать вот эти все процессы творения. Но это каждого из вас ждет впереди, в личных медитациях, в изучениях древних трактатов, значит, каких-то современных источников. Но с чего-то надо начинать. Надо начинать хоть с какого-то островка понимания. Поэтому еще раз, все мои сравнения, они до известной степени только лишь для того, чтобы вы ухватили хоть что-то. Итак, второй принцип был создан, принцип пространства. Более грубая энергия, чуть-чуть послабее свет сознания. И опять же из жизни объяснения, что имеется в виду. Ну вот мы сейчас здесь сидим с вами в культурном центре просветления, да? У нас лекция для открытого йога-университета, мы находимся где-то. То есть вот в этом помещении есть такое его свойство, этого помещения, как пространство. Количество, значит, кубических метров, рассчитанное на каждого из вас по ГОСТам, значит, медицинским, дабы кислород здесь было, не было недостатка кислорода, работала вентиляция вовсю и так далее. То есть есть какой-то фактор, объем. Ну или по-другому, пространство. Даже более того, можно сказать, что это пространство трехмерное. Почему? Потому что у него есть длина, ширина и высота. И мы как-то привыкли к этой картине, вот оно, пространство. Но на самом деле, когда мы говорим, что был сотворен принцип пространства, имеется в виду более фундаментальный принцип. А вот наше физическое пространство – это всего лишь частный случай этого более фундаментального принципа пространства. Вообще, надо сказать, пространство – вещь совершенно неочевидная. В этом отношении, конечно, древние йоги серьезно помогают современная наука, современные ученые со своими выводами. Те из вас, кто, так сказать, интересуется этой темой, и там изучал или хотя бы азы теории относительности, общей или частной, ну, вероятно, должны знать, что, собственно говоря, находясь в поле тяготения, пространство искривляется, и даже вот в этой комнате, значит, искривление пространства в области нашего пола и в области потолка, они разные. То есть тот факт, что у нас трехмерное пространство, это всего лишь наша привычка. Мы просто считаем его трехмерным. А пространство более странная вещь. И такой фактор, скажем, как земное тяготение, его впрямую искривляет. Правда, настолько незаметно, что никакой линеечкой вы не измерите это искривление. Слишком уж оно маленькое на таких маленьких расстояниях. А вот если, скажем, рассматривать расстояние космического масштаба, там это уж гораздо заметнее. То есть мало того, что пространство, вот, оно само по себе очень, ну, трудно даже объяснить, что это такое, так оно еще, оказывается, как говорят современные ученые, имеет такое свойство быть искривленным. Но для йоги, как ни странно, вот для древних знаний йоги это было в порядке вещей, то есть к этому относились нормально, считалось, что да, наше обычное физическое пространство один из частных случаев, а вообще говоря, этих моментов или как бы форм или этих частных случаев пространства есть огромное количество. И что самое ценное для нас, вот в йоге дается такая связка между, скажем, нашим физическим пространством и нашим психическим пространством. Ну что я имею в виду? Ну каждый из вас может сейчас закрыть глаза и представить себе Красную площадь. Вот сейчас Красная площадь, там что-то сейчас происходит. Вы же это видите в каком-то пространстве, в своем внутреннем пространстве, да? То есть, ну, если угодно, в пространстве вашего воображения. Ну и какое оно имеет отношение к пространству вообще или к нашему физическому пространству в частности? В этом отношении, конечно же, современная наука вам вряд ли что скажет. Она скажет, что ну, пространство вашего воображения – это пространство, скажем, вашей галлюцинации. А вот йога, как ни странно, более серьезно относится к таким вещам. Она говорит, что пространство, скажем, вашего воображения ничуть не лучше или ничуть не хуже, чем того физического пространства, в котором вы живете. Или другой пример, скажем, пространство вашего сновидения. Вы сегодня спали сном младенца, ангела, да, так как вчера честно поработали, и ваша карма стала положительная. И от этих трудов праведных вы сегодня спали славненько, и вам снились сны. Они где-то происходили. Где? В каком месте происходили ваши сны? Бог его знает. Можно, конечно же, все это свести к... Еще раз, можно от этого отмахнуться и сказать, галлюцинация или какая-нибудь там сложная реакция нейронов нашего мозга... Можно все что угодно говорить на эту тему и объяснять, и объяснения эти будут даже, может быть, очень такими адекватно вменяемыми. Но здесь вот я не могу, из песни слов не выкинешь. В йоге считается, что пространство сновидения такое же пространство, друзья, как и наше вот обычное физическое пространство. Да, с другими свойствами, да, по-другому проявляется. То есть, как бы уходит в область... Знаете, психии, в область нашей, нашего чего-то личностного восприятия нашего мира. Вот. Но самое интересное, что это такое же пространство, как и наше физическое пространство. И, наконец, еще раз, еще дальше, уходя в сторону, многие из вас будут читать книжки йогов «Йогинь», где они делятся своим личным опытом, как они в той или иной практике, какие чудеса с ними происходили. Вот. Так вот, самое интересное, что при определенных условиях границы между этими пространствами могут сливаться. То есть, как бы на наше физическое пространство накладывается, скажем, пространство нашего воображения и начинает в нашем физическом пространстве все объекты или явления из нашего пространства воображения действовать так же, как если бы эти были физические объекты в нашем физическом пространстве. Такой, знаете, мост между миров. На этом построено большое количество практик йоги визуализации, мантра-йоги там, и так далее, тому подобное. Происходит это все совершенно замечательно, таинственно, захватывающе. Но вот только лишь одна беда. То есть часть людей воспринимают это, знаете, не критически разумом, и скорее ослабляет свой разум, начинают верить всякую чепуху. Другие, наоборот, слишком критически к этому подходят и вообще отбрасывают эти все россказни, как они это называют, этих йогов, как, ну, мало ли там у кого какое, какая галлюцинация случилась. Но в этом отношении учение йоги очень четкое, очень жесткое. Каждый йогин или йогиня в 100 тысяч раз более критичны к сами к себе, чем кто бы то ни было извне. То есть, вот кто действительно борется со всякого рода галлюцинациями, так это учение йоги. Причем борется так же скрупулезно, как борются, скажем, ученые, но ученых как бы сфера их деятельности ограничена только лишь чем-то внешним. У йогина, который также борется со всякого рода надувательством, галлюцинациями или выдаваниями желаемого за действительное, только сфера распространяется чуть дальше. Точнее, не чуть дальше, а абсолютно дальше, во всяком случае в области пространства. Но вернемся, мы не будем продолжать еще раз эту тему. Это очень хорошая тема для таких йог, очень чудесных йог, как йога сновидения, как йоги пограничных состояний, еще много-много-много разделов вот берут начало из самого вот этого возникновения принципа пространства. Таким образом, еще раз, все пространства, даже физическое, да, в отношении физического пространства, опять же, в йоге есть очень интересные замечания, может быть, действительно какие-то еще такие провидения, до которых современная наука не добралась, а вот-вот доберется, и мы с вами, наконец, получим возможность путешествовать по Вселенной, перепрыгивая из одной точки пространства в другую точку пространства, а не так, как это сейчас, когда мы там медленно на своих космических кораблях там до бедного Марса долететь не можем. На это там года требуются. Какие-то в древних текстах полным-полно всякого рода на это намеков, но только лишь одна беда. Они написаны, тексты, очень аллегорическим языком. И Бог его знает, что имелось в виду. Это может быть вот в будущем те, кто будут анализировать наследие, как-то, может быть, привяжут это к современной жизни. В любом случае, я напоминаю, йога никогда не подменяет науку. Йога дополняет науку, но не подменяет. Ученые сами по себе пускай исследуют. Человек, занимающийся йогой, пускай исследует сам по себе, так сказать, пользуясь своей лабораторией, которая является его разум, его тело, чувства и так далее. Итак, еще раз, был создан принцип разума, потом был создан принцип пространства. И вот тут еще одна такая маленькая деталь, о которой я должен упомянуть, но не хочу ее раскрывать. Возникла сама с появлением принципа пространства, возникло само понятие, или опять же такой другой принцип, который потом у нас в нашем теле человеческом превратился в способность воспринимать слухом звуковые колебания. Вот еще раз, у нас у всех есть уши. У кого-то слух очень острый, у кого-то не очень острый, неважно. Есть, знаете, сама возможность во Вселенной, что есть звуковые вибрации. Знаете, вот сама возможность в принципе. Вот представьте себе Вселенную, где, может быть, не было бы звука вообще, как такового. Конечно, нам это тяжело представить, но тем не менее, сама вот эта возможность воспринимать вибрацию, то есть это то, благодаря чему потом у нас возник наш слух, возникла или могла возникнуть не раньше, чем возник принцип пространства. То есть это как побочный эффект от принципа пространства, возможность возникновения того, что называется слух. И вот опять же параллель следующая с нашей обычной жизнью. Мы привыкли еще раз к нашим обычным звуковым колебаниям. Летучие мыши говорят, там какие-то слышат звуки, которые мы не слышим. И так далее и тому подобное. Но вот эта возможность слышать физический звук, это еще раз частный случай более такой тонкой, принципиальной возможности слышать звуковые колебания, как они еще иногда в йоге называются, тонкие звуковые колебания. И эта тема чрезвычайно часто встречается в тех или иных трактатах по йоге, что после долгого занятия йогой у человека появляется способность слышать без ушей. А проявляется это как в этих фантастических, значит, заявлениях говорится, что человек может слышать на колоссальных расстояниях, То есть просто обычная звуковая волна бы не дошла, она бы затухла. Ну, звук же он тоже распространяется на какое-то расстояние. А потом становится неслышимым. Во всяком случае, мы сейчас здесь сидим в Москве, мы же не слышим, что говорят там где-нибудь в Нью-Йорке. Хотя, собственно говоря, почему бы не услышать? Очень просто. Пока оно сюда долетит, оно все затухает. Да какой там в Нью-Йорке, там на соседней улице даже что творится. А вот здесь возникает способность слышать на колоссальных расстояниях. Это одна из таких чудесных способностей, сверхспособностей в йоге описано. Это как бы на другом уровне, на другом срезе работает вот эта способность слышать. Но только лишь вот еще раз хочу сказать, что наш слух это не просто какой-то частный аппарат вот именно наших условий среды. Вот случайно мы взяли и придумали. Нет, это проявление более базового, более фундаментального скрытого принципа. Более того, когда на другом уровне распространяются то, что на нашем уровне называется звуковыми колебаниями, вот и возникает вот такая странная очень способность. Но про это я еще ничего говорить больше не хочу. Почему? Потому что звучит как фантастика, звучит как нарушение всех законов природы, как бред. На самом деле никакая это не фантастика, уж тем более не бред. Это просто проявление более тонких законов, о которых мы пока еще очень слабо себе имеем представление. Наша Вселенная много-много сложнее, чем кажется. Ну, идем дальше. И вот, наконец, после создания принципа пространства, еще раз, еще дальше удалилась энергия от сознания, или еще раз, грубо говоря, стала еще более грубая, а свет сознания еще меньше стал через нее светить. И вот тут возник принцип, который в йоге обычно называется принципом воздуха. Не буду на нем останавливаться. Единственное, что скажу, что с этого момента возникает принципиальная возможность ощущать тактильные ощущения. Когда к нам кто-то дотрагивается до нас, мы это чувствуем. Но еще раз, наши тактильные ощущения это грубое проявление, вернее, как возможность осуществить этот принцип посредством наших грубых там,
тел. Принцип же более фундаментальный, более тонкий. С этого уровня начинается прекрасная так называемая ньяса-йога, совершенно творящая чудеса в некоторых случаях. Затем энергия еще дальше ушла от сознания, еще более грубой стала. Возник так называемый принцип огня или соответствующая способность, которая у нас называется в наших человеческих телах способность видеть, способность зрения. Еще раз, способность зрения — это не какая-то частная придумка. Вот живое существо взяло, придумало глаз там или способность видеть. С одной стороны, это так, но это всего лишь реализация более фундаментального, более глубинного принципа, что вообще хоть что-то может быть видимое. Затем еще дальше разошлись эти принципы, возник так называемый принцип воды. А в человеческом теле он проявился как способность распознавать вкус. И, наконец, как учит нас философия йоги, аксиоматика йоги, еще дальше разошлись сознание и энергия. И после, как еще в очередной раз разошлись, опять совместными взаимодействиями, усилиями создали, так сказать, последний в творении, самый грубый принцип Земли. Принцип Земли — это тот принцип, где энергии или вибрация энергии, или энергия наиболее грубая, а свет сознания слабее всего проявляется через него. Опять же, проводя аналог, да, и как только это все возникло, как учит йога, возникла способность, или не способность, а сама возможность обоняния. У нас на нашем уровне человеческих тел это проявляется через наш нос соответствующим механизмом. У каких-нибудь инопланетян на Альфа-Центавре этот же принцип может там выразиться с помощью уж я не знаю чего, не носа, а какого-нибудь другого абстрактного органа. Но факт тот, что, знаете, у вас может быть радиоприемник, сделанный на одной микросхеме по современным технологиям, вот в мобильных телефонах сейчас есть. У вас может быть радиоприемник, сделан на транзисторах, которые там 20 лет назад делали. Более того, у вас радиоприемник может быть сделан на лампах, еще как там, в 40-е, 50-е годы такие лампы были. Вот. Или вообще еще во времена этого Попова, изобретателя радио, там у него был Кагерер, там смесь опилочек. Неважно. Во всех этих случаях радиоприемники работали. Ну, в нашем, в современном мире мы можем голоса и песни слушать. Во времена Попова там только лишь морзянку можно было отстукивать. Но в любом случае это были некие механизмы, использующие один и тот же принцип. А принцип — это вот свободного распространения электромагнитных волн. Вот точно так же и с нашими органами чувств. Это всего лишь возможность реализации какого-то более фундаментального принципа, который возник не больше, не меньше от сотворения Вселенной. Поэтому столь серьезное внимание уделяется вот этим всем органам наших чувств в йоге. Не как к чему-то случайному, ну скажем, на этой планете развилось, а на другой планете у каких-нибудь других осьминогов разумных как-то по-другому будет развиваться. Если будет необходимость в этом развиваться, будет трансформироваться и самое главное утончаться, но сам принцип, сама возможность, что есть запах, что есть зрение, обоняние, осязание, она вот зародилась не больше, не меньше с возникновением Вселенной, так нас учит аксиоматика йоги. И теперь, что же такое вот этот принцип Земли? Ну, принцип Земли, как мы уже сказали, самый грубый принцип. Свет сознания через него светит в наименьшей степени. А по сути дела, это весь окружающий вас мир. Вот стены, потолок, пол. Ведь это не больше, не меньше, чем изначальная вибрация, породившая всю эту Вселенную. Более того, через нее также светит свет сознания. Чей свет сознания? Ну, строго говоря, свет сознания Абсолюта. Но согласитесь, если вы станете напротив стенки и будете со стенкой разговаривать, да? Здравствуй, стеночка, я пришел, ответь мне, пожалуйста. То стенка вряд ли вам тут же, значит, начнет отвечать. Во всяком случае, мы привыкли именно к тому, что даже такая поговорка есть, что разговаривать как стеной. И мы говорим, нет, у стены нет сознания. По той простой причине, что она нам не отвечает. Она нас не воспринимает, как нам кажется, и, соответственно, нам не может ответить. Еще раз, с точки зрения йоги, строго говоря, и у стены есть сознание, и она вам может ответить, только она как бы совсем на таком очень грубом, медленном уровне. Пока она вам ответит, вам уже и ответа ждать, значит, и не надо, да? То есть у материи вот этот период вопроса и ответа — это период геологических эпох, скажем, там в 20 миллиардов лет. А мы на этой плоскости букашки. То есть представьте, вас кто-нибудь микроб спрашивает и тут же умер. Ты только собрался ему отвечать, значит, а он уже все. Ну, опять же, это анекдот, но вот чтобы вы поняли. То есть, фактически, да, и опять же, другая ситуация. Если вы разговариваете с человеком, у которого уже есть разум, и свет сознания, через которого светит, ну, уже более или менее в приличном объеме, то есть он во всяком случае делает умную физиономию, дружелюбную, и хоть как-то пытается с вами в коммуникацию войти, вы говорите, да, вот с этим можно общаться. Более того, у человека, у которого разум послабее, соответственно, и свет сознания с трудом проходит, вы говорите, нет, с этим тяжелее общаться. Но вопрос это, опять же, не в том, что где-то сознание есть, а где-то его нет, а в том, что где-то есть как бы окошки для этого сознания, оно ярко светит и можно как-то побыстрее общаться. А где-то наоборот. И вот наш обычный мир материи, он также наполнен сознанием. Но еще раз, это все здесь более медленно, более, так знаете, инертно. Таким образом, что же у нас получается? Еще раз, концепцию основную. Была единая прана. Прана начала разделяться такими скачкообразными скачками. Прыг, 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 прыг. Каждый раз, каждым скачком образовывался тот или иной принцип. Принцип разума, принцип пространства, принцип, значит, соответственно, воздуха, огня, воды, земли. И фактически получается, что вся наша Вселенная, опять же, комбинация этих принципов. То есть мало того, что каждый принцип сделан из сознания и энергии, комбинации, так вот эти промежуточные составляющие еще друг с другом начинают как-то взаимодействовать. И получается весь тот фантасмагорический мир, ну, который фактически нас окружает. А вот этот вот путь, по которому сознание отделялось от энергии, иногда аллегорически в древних текстах называется центральной осью Вселенной. Или более так образно, иногда называется горой Меру. Есть якобы во Вселенной некая центральная гора, вокруг которой все вертится. Все остальное, все остальное во Вселенной вертится вокруг этой центральной горы. Это, как правило, во всякого рода таких мифологических сказаниях не только йоги, но и многих других культур. Присутствует некая такая центральная ось, вокруг которой все это вот происходит. Вот. Вот таким образом было сотворено, была сотворена Вселенная. То есть есть грубый уровень материальный, есть тот уровень более тонкий, значит, который как бы как внутри или пронизывает этот грубый материальный, есть еще более тонкий, есть еще более тонкий. И так по степени утончения он уходит до разума, а как бы разум самый тонкий в этом смысле, ну, самая тонкая составляющая Вселенной. И все это вместе называется нашей Вселенной. Или по-другому, иногда мне такое сравнение я привожу, представьте себе вот художника. Для того, чтобы нарисовать ему картину, ему нужен холст. Вот он берет холст, на нем рисует один слой красок, затем второй там что-то пририсовывает, третий, четвертый и так далее. Точно так же каждый принцип, вот он есть у нас принцип разума, он является более основополагающим по отношению к принципу пространства, то есть принцип пространства более грубый и подчиненный принципу разума. Ну, подобно тому, как если нет холста, никакой картинки вы не нарисуете. Вы же по воздуху не будете кистью, значит, это махать, значит, там, пытаться что-то нарисовать. Точно так же и здесь должен быть вот холст, на котором рисовать. И поэтому пространство, это, если угодно, рисунок, нарисован на холсте разума. Опять же, принцип воздуха следующий, который там идет, это опять же рисунок, нарисованный на холсте пространства. Точно так же касается принципа огня, воды, там, значит, в общем, земли. То есть каждый последующий принцип более подчинен предыдущему принципу. И кое-какие интересные выводы. У нас все-таки этот цикл называется «Выводы из аксиоматики йоги». Выводы действительно очень парадоксальные и очень заставляют, что называется, задуматься. Принцип разума возник раньше, чем принцип пространства. То есть, осуществить принцип разума, или по-другому говоря, разумная жизнь возможна и без отсутствия такого, на первый взгляд, основополагающего фактора, как пространство. Или по-другому, что как бы разум выше пространства. Не это ли, так сказать, скрытая возможность перемещения в пространстве со скоростью, скажем, мысли? Мы читаем в древних этих сказаниях разных, ну, йогических, да, там, что решил немножко учитель йоги попутешествовать по Вселенной. И силой пространства перенесся то туда, то сюда, то еще куда-то. Мы читаем и думаем, вот бред сумасшедшего, или вот, знаете, как это у классика сказано, Остапа несло. Помните, в 12 стульях Остапа Ибрагимовича Бендера. Вот иногда мы читаем и думаем, вот как этих древних йогов несло, вот понапридумывали, да, и смеемся над ними. А иногда на самом деле получается, что мы сами над собой смеемся, над своим собственным неведением, непониманием. Еще раз, мир много более сложен, чем нам кажется. Перед нами открывается совершенно что-то фантастическое, а мы жалуемся, как нам скучно, нам заняться нечем, и вообще у меня в жизни ничего не удалось. Я сплошь и рядом слышу нытье вокруг. Господи, тебе такая должна возможность, изучай Вселенную. Путешествуй методом разума, научись этим методом, да, и путешествуй. Или, во всяком случае, приблизься к этому. Да, но это уже в сторону мы отходим. Так вот, каждый последующий принцип, он подчинен предыдущему принципу, со всеми выходящими отсюда последствиями. Я не буду сейчас их перечислять. В каждой конкретной йоге используется этот принцип подчинения, поэтому если уже, знаете, на таком бытовом уровне, если у вас возникла проблема с чем-то одним, ее иногда можно на корню решить, используя что-то другое. Скажем, правильной медитацией при осуществлении уровня, скажем, разума, можно решить проблемы на более низлежащих уровнях. И наоборот, что самое интересное, иногда то, что нам не получается сделать на уровне разума, медитация у нас никак не сосредоточится, можно легко и просто, скажем, сделать на уровне земли. А оно как бы трансформируется и даст отпечаток на уровне разума. Этим сплошь и рядом пользуется йога. То есть от грубого к тонкому, от тонкого к грубому. Почему? Потому что все-то эти принципы, они ведь фактически произведены, как мы помним, изначальной энергией, изначальным сознанием. И по сути дела являются единое целое. Или как, знаете, как это говорит, не мытьем да катанием. Не с одной стороны нам решить какую-то проблему, так с другой стороны. Не с помощью медитации, так с помощью занятий хатха-йоги. Не с помощью занятий хатха-йоги, так скажем, с помощью там, визуализации янтры. Использовать принцип огня, он же принцип зрения. Или наиболее вот у нас в университете очень сильная тема ньяса-йога. Да можно с помощью ньяса-йоги быстрый такой сделать рывок, который с помощью обычных йог там 40 лет надо будет заниматься. То есть, но опять же, это только лишь в конкретных случаях. Если вы где-то отстаете, иногда можно не в лоб брать противника, а обойти с тылу, взять его в плен, и он сам сдастся. Теперь мы идем дальше. Ну хорошо, вот мы с вами только что рассуждали про принципы построения Вселенной, а как насчет человека? Если взять конкретно отдельно взятого человека, скажем, каждого из нас. Мы вспоминаем аксиоматику йоги и тот вывод о том, что фактически творение Вселенной и как бы рождение человека в каждой его жизни вещи тождественные. Мы помним соответствующие теоремы на этот счет, мы их достаточно так подробно рассмотрели, что получается, что в каждой жизни, несмотря на предыдущую карму человека, несмотря на то, что он много раз уже рождался и умирал, но каждое наше рождение, оно идет по той же самой схеме и по тому же самому сценарию, как возникала вся наша Вселенная. То есть это как бы рождение Вселенной в миниатюре. Вот почему каждый из нас, в общем-то, это отдельно взятый мир, не прибавить, не убавить, и целая Вселенная. Так вот, ситуация идет аналогичным же образом. Мы с вами рождаемся в телах, значит, людей. Помним, что у каждого из нас есть наше «я». Наше «я» или на санскрите «атман», «атма», неделимая, неделимая наша душа. Так вот, она обладает поистине невыразимыми качествами. Фактически она, природа ее тождественна природе Абсолюта и со всеми вытекающими последствиями. То есть, во-первых, душа наша беспола. И мы помним, что при вхождении в мир, как учит нас аксиоматика йоги, если мы воспринимаем мир больше с позиции энергии, мы рождаемся мужчинами, если больше с позиции сознания, мы рождаемся женщинами. Но на самом деле не в этом даже суть, а в том, что происходит в дальнейшем. А в дальнейшем происходит как бы в миниатюре творения Вселенной. У нашего я, у нашей атмы также есть наша прана. Такая же, как и прана Абсолюта при создании всей Вселенной. Точно так же эта прана проявляется в виде уже чисто нашего личного сознания и нашей личной энергии. И это наше личное сознание, наша личная энергия при каждом рождении или вхождении в наш вот этот уже сотворенный мир повторяет все те же ступеньки творения. И как всегда, наше «я» сперва творит свой маленький принцип разума, который тут же встраивается вот в этот фундаментальный принцип разума. Или по-другому, наше «я» как бы раскрывает небольшой принцип своего разума вот в этом уже фундаментальном сотворенном принципе разума, который, безусловно, был до рождения этого «я», но как бы принадлежит только лишь как бы в области действия каждого конкретно взятого человека, отдельного взятной атмы. То есть, вот так душа воплощается. Создала принцип разума, встроился в принцип разума Вселенной, принцип пространства, этот принцип пространства встроился в принцип пространства Вселенной, точно так же принцип, соответственно, воздуха, огня, значит, воды и земли. Ну, принцип земли самый, можно сказать, в этом отношении понятный. У нас у всех есть наше материальное тело, которое нам с вами сделали наши мама и папа. И мы как бы, сотворив этот принцип земли, вошли в этот маленький домик, уже готовый для нас, для будущей души. Значит, когда наши мама с папой прекрасно провели время в постели, значит, ну или по-разному бывает. Вот, да. Так вот, мы вошли в этот домик уже с сотворенными принципами. Более того, эти принципы уже начинают взаимодействовать с общими принципами. И мы начинаем в дальнейшем этот домик, в который мы поселились, перестраивать. Был маленький домик, мы достроили еще пару комнат, еще. Ну, обычно как. И через 9 месяцев рождается ребенок. И фактически то, что нам досталось от родителей, оно определяется нашим физическим телом. А вот то, что вошло туда вовнутрь, уже что-то такое менее на первый взгляд для нас понятное и уловимое, хотя на самом деле такая же аналогия есть и для более тонких уровней. То есть в этом смысле все непрерывно. Все как бы идет по вот этому закону подобного в подобном. Но нас сейчас пока интересует другая тема. Итак, когда же мы входили в эту вселенную, наша изначальная прана разделилась на две части, на нашу шакти, на наше сознание, на нашу энергию, на наше сознание. И мы таким образом начали творить принцип за принципом, принцип за принципом. Точно так же скачкообразно удалялось сознание от энергии. В результате, после того, как был сформирован принцип Земли, наступила очень интересная такая вещь. Наша энергия перестала творить. Или более так интересная такая аналогия. Она производила как бы творческую энергию и тут же ее сама поглощала. То есть вот она вот, скажем, в какой-то момент времени сколько-то произвела этой творческой энергии и тут же ее сама поглотила. Произвела и поглотила. Или по-другому это в йоге называется энергия заснула. Так вот, эта вот энергия, которая сотворила нам все принципы и потом заснула, как раз и называется энергией кундалини. То есть энергия кундалини — это вот та энергия, которая сотворила фактически все тонкие структуры нашего тела, а затем начала сама себя поглощать. Или, еще раз по-другому, заснула. Изображается она аллегорически, как правило, в виде змеи, которая в текстах, в трактатах. По йоге в виде змеи, которая держит свой хвост у себя во рту. Это вот олицетворяет, что сама что-то делает, сама это. Значит, я вот по этому поводу всегда, у меня такой анекдот. Это, знаете, как в советской армии раньше, когда солдаты, нечего было им заняться. Вот двое копают яму, а сзади двое закапывают. И так по кругу. Понимаете, да? То есть, чтобы хоть чем-то были заняты. Потому что оставить солдат без дела — тут же начнется дедовщина, пьянка, там, автоматная стрельба, ну, в общем, всякие непотребства. Вот надо чем-то занять. Вот точно так же и здесь, как бы, эта творческая энергия замыкается сама на себя. И в этом смысле засыпает. То есть она никуда не делась. Она не стала ни слабее, ни мощнее. Она просто вот таким хитрым образом сама на себя закрылась. Но закрылась не вся. Все-таки небольшая часть от того, что она производит, и того, что она поглощает, остается. То есть как бы все-таки продолжает оно что-то творить. И вот как раз за счет этой разницы, друзья, фактически мы с вами и проявляемся как люди. Вот все ваши проявления, вы ходите, бегаете, прыгаете, смеетесь, разговариваете, думаете, безусловно, вы творите, проявляете себя в тех или иных аспектах. Так вот, все ваши проявления в этом смысле, это как раз и есть разница вашей, как бы, личной энергии кундалини между тем, что она произвела, и тем, что она поглотила. Это какие-то ничтожные доли процента. Но даже их хватает нам на жизнь, на нашу, так сказать, ну, на наши проявления. То есть, поэтому сказать, что она совсем заснула, тоже вроде как не совсем. То есть она дремлет. Дремлет энергия кундалини. Вот именно это и подразумевается под энергией кундалини. Не всякие вот эти россказни фантастические, которыми сейчас вся желтая пресса наполнена просто под завязку, а вполне конкретно йоговские понятия. Очень логичные, очень вменяемые, очень спокойные, требующие размышления, требующие соответствующего отношения и работы. К сожалению, сейчас современная тенденция, ну, она какая-то, знаете, такая несколько маргинальная. То есть под энергией кундалини что только не понимают, какие-то не совсем вменяемые люди вокруг снуют, пытаются ее все пробудить, все им, значит, кажется, что это ей не спит, все спит и спит, да, им не спится, пускай она тоже не спит. Но это все, знаете, это шелуха. Это шелуха. Это действительно очень мощный инструмент, энергия кундалини. Есть действительно практики, которые помогают нам отчасти чуть-чуть больше высвободить этой энергии, чем ее обычно высвобождается. Но в любой вменяемой школе йоги делается это крайне постепенно. Более того, если вдруг, как утверждают древние трактаты йоги, энергия кундалини проснется полностью, то пойдет процесс фактически обратный творению. То есть растворение или лайя. Есть такое еще йога, лайя-йога. А выглядит это все очень-очень иногда печально. Человек лежит как труп, зрачки на свет не реагируют, пульса нет. То есть какая тут радость от поднятия энергии кундалини? Более того, при растворении энергии кундалини растворяется все, за что мы хватаемся. Все наши неправильные, значит, мысли, тенденции. А это бывает крайне болезненно. Поэтому я бы, в общем-то, предостерег вот таких вот, знаете, совсем уж людей, которые пытаются ее пробудить. Я понимаю, что это, знаете, немножко такая вот тенденция, если честно, наркоманская. То есть вот люди думают, вот чтобы мне такого сделать, я прошу прощения за сленг, чтобы торкнуло. Вроде и это пробовал, вроде и это перепробовал. А вот теперь давайте кундалини еще, чтобы вот торкнуло так, что, значит, это. Ну, друзья, йога совершенно не имеет никакого отношения к такому наркоманскому подходу. Абсолютно никакого. Более того, это деструктивный момент. То есть надо очень аккуратно, постепенно подходить к этому. То есть, слава богу, что сейчас, вот, во всяком случае, все, которые мне попадаются на эту тему, ну, у нас в стране, там, на Западе, более или менее вменяемые подходы. Но, опять же, на том же Западе я встречал совершенно невменяемые такие тенденции. Типа, давайте в 3 дня разбудим. Во-первых, это опасно физически. Просто физически опасно. Энергия, которая нас творила, вдруг она просыпается. Еще раз, я хочу вот эту аналогию, которую я привел, да? Солдат, да, без дела. Наемники, представьте, вот армия наемников. Пока они воюют, все нормально. Только лишь они город захватили, пить начали, грабить население. То есть мы не в состоянии еще некоторыми тенденциями своими управлять, и поэтому так уж. А почему такой негатив? Да потому что это абсолютная энергия, а нашу карму ведь никто не отменял. А тенденции кармы могут быть отрицательные. И вот подумайте, тенденции вашей отрицательной кармы на пробужденную энергию кундалини. Такое количество дури, да, да в такой тупой голове. Что из этого может получиться? Вот, поэтому я еще раз вас прошу, значит, аккуратнее с и с этими. Я сейчас слышу, один там той дури объелся, значит, чтобы энергию, другой там начал там до посинения какие-то практики делать, еле откачали. Ну, это никуда не годится. Действительно, это очень большой шанс, это очень большая энергия. Ну, подходить надо постепенно. Во всяком случае, еще раз, у нас, я встречаю людей, которые занимаются, как они называют, кундалини-йогой. Это действительно хорошая йога, но должны вы понимать, все-таки учителя, отцы-основатели этих школ, они тоже не дураки были. То, что там называется пробуждение энергии кундалини, никакое не пробуждение, это всего лишь увеличение эманации. То есть это разница между тем, что выделяется и поглощается. Потому что если у каждого второго там действительно пробуждалось, их бы в живых там 5 человек осталось. Понимаете, да? А все-таки это очень хорошие школы, очень мощные школы, и очень многим помогают. То есть шапку надо снять. В этом отношении уважение проявить. Но иногда недопонимание в терминах. Да, так вот, это энергия, которая фактически при каждом рождении творит наши принципы, а затем фактически формирует наше тело в активной фазе. В некоторых источниках утверждают, что в активной фазе до полового созревания, ну, в более или менее активной, потом как бы эта энергия имеет тенденцию еще больше засыпать. То есть, поэтому вот дети, они более творческие существа, а взрослые уже, ну, как бы скатываются. И теперь самое интересное дальше. Так вот, этот путь расхождения энергии сознания, вот, по которому это все шло, он называется центральным каналом. Или в йоге есть такой термин, называется каналом сушумна. Сушумна-нади. Нади – это как бы каналы. То есть это основной канал нашего естества, наших тел, основной канал. И фактически это тот путь, по которому в момент рождения разъединялись сознание и энергия и творили все принципы наши. Более того, он имеет вполне ярко выраженную такую геометрическую, если угодно, привязку к нашему физическому телу. Потому что вы помните, принцип пространства всего лишь один из частных случаев всех многообразных, во-первых, принципов пространства, во-вторых, таких принципов, как принцип разума. Так вот, наше тело с вами действительно имеет совершенно интересную особенность. Все вещи, о которых мы сейчас говорим, в том числе и принципы, очень четко привязаны к геометрии нашего тела. Так вот, центральный канал нашего тела проходит где-то по позвоночнику. Вот у нас есть позвоночник от основания нашего тела, от районов половых органов, крестца до макушки головы. Вот, строго говоря, это та дорога, по которой энергия и сознание в нашем именно этом рождении, вот оно шло, и этот путь называется каналом сушумна или центральным каналом человека. На самом деле это самый главный канал в теле человека, и фактически все практики йоги вращаются вокруг этого канала. То есть мы с вами говорили, что есть в этой мифологии гора Меру, вокруг которой вращается вся вселенная, весь макрокосмос. Точно так же и внутри нас есть некий такой канал, основная такая вот, основной путь такой, вокруг которого вращается все. Фактически вращается вся наша жизнь, друзья. Причем все наши тенденции, эмоции, мысли, переживания так или иначе задействованы вокруг этого всего. Наконец, дальше. Этот канал центральный, он как бы пронзает соответствующие принципы уже на нашем уровне. Ну, то есть принцип разума имеет вполне конкретную локализацию в текстах. Это область где-то напротив области между межбровья. Вот где-то там внутри, вот он, центральный канал, где-то там внутри расположен принцип разума. Чуть ниже, соответственно, расположен принцип, или, соответственно,
пространства, затем воздуха, в районе пупка принцип огня и так дальше до принципа Земли, где-то в основании нашего тела. И вот эти места, где вот эти как бы сгустки, не сгустки, а вот энергия в одном виде, сознание в другом виде, пронизанные этим путем, они как раз и называются друзья чакры. Еще раз, это не какие-то там фантастические образования, о которых пишет желтая пресса и сейчас взахлеб с телевидения, то есть только, наверное, немой не рассуждает про чакры и не умничает на эту тему. В йоге это, еще раз, вполне конкретные понятия, которые очень четко и логически выводятся из основополагающих принципов творения Вселенной. Значит, что означает слово чакра? Чакра означает много разных переводов. Одно из них кольцо, значит, круг. Перечислять много значений. В других текстах они называются лотосы. Что такое лотос? Вспомните цветок лотоса, сходите в ботанический сад, посмотрите, как лотос красиво цветет. То есть, видите, цветок красивый, с такими лепестками. Точно так же, что якобы в этих же местах располагаются эти лотосы. Вопрос, почему, откуда такое название? Чакры, лотосы. Ответ очень простой. Хотя бы, такой, знаете, с чего начинать копать эту тему? Потому что, еще раз, тема эта чрезвычайно тонкая, но чтобы хоть за что-то уцепиться. В процессе йогических ваших занятий, когда вы будете заниматься и делать соответствующие упражнения, у вас будут возникать лично ваши, чисто субъективные переживания этих центров. Начнем с того, что у каждого они могут восприниматься абсолютно по-разному. Поэтому, когда я с экрана телевизоров слышу спор двух адептов тайных наук, один заявляет, это чакра синего цвета, а другой ему, это чакра красного цвета, да? Я понимаю, что оба не понимают. То есть, они говорят о чем-то о своем, к йоге мало имеющие отношения. Как вы понимаете, если есть частный случай там, пространства ваших сновидений и воображений, то уж такие тонкие составляющие, как принципы, к ним даже слово «цвет» неприменимое. Слово «цвет» – это что-то из области грубого. То есть в процессе практики возникают некие вполне у каждого личные, субъективные переживания. Совершенно разные, в зависимости от вашей культуры, предыстории, предпочтений, то, что вы видели в течение этой жизни. То есть вы начинаете что-то воспринимать, а разум притягивает образ, который наиболее бы был похож на то, что вы воспринимаете. Вот таким образом, у одного чакра колесо, у другого лотос, у третьего какого-нибудь сплетения, у четвертого еще чего-нибудь там. В некоторых, скажем, йогах говорится, а да, в этом месте я увидел Бога и богиню, там, скажем, я увидел там Брахму и его там, его супругу там Сарасвати или еще что. В общем, образы, в зависимости от того, в какой культурной среде человек жил, что ему нравилось, что не нравилось, там, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, есть нечто общее, что роднит эти все переживания при самых разных субъективных оценках. Значит, это общее, это, во-первых, более или менее локализация этих центров. Хотя тут тоже очень большой, знаете, чисто субъективный разброс ощущений, но где-то вот локализация. Во-вторых, это некие характерные качества проявления. Когда человек начинает тот или иной центр как-то с ним взаимодействовать, он получает вполне конкретную, более или менее однозначную реакцию, хотя, опять же, у всех коридор этих реакций может быть достаточно широкий. Поэтому еще раз, друзья, Боже упаси, если вы слышите такую фразу, вот как у меня, так и у тебя должно быть. Это разговор ни о чем. Что вы не сможете даже словами передать свой опыт, а уж навязать его другому, то, что вы и выразить не смогли, это вообще безумие. Да, но вернемся мы дальше. Я к чему? Про чакры сейчас не пишет только ленивый. То есть вот чакры, кундалини, третий глаз, вот это такая карма, это вот такая тема беспроигрышная. Всем, всем интересно, всем непонятно. И вот можно пофантазировать на этот счет. Ничего, конечно, в этом плохого нет, если выводы бы из этих фантазий иной раз были бы совсем не смешные. Ну, идем дальше. Так вот, эти принципы называются чакры. Какое они отношение имеют, скажем, к нашему физическому телу или к нашему физическому пространству? Очень опосредованное. Это, опять же, своего рода, знаете, туннели между пространствами. Представьте, как если бы каждый принцип был отдельно взятое пространство или вот какой-то отдельно взятый мир. А вот взяли и сделали коридор, который бы все эти миры соединял. Ну, лишь такой, знаете, более... Вы все знаете, что такое скрепкой сшивать листики бумажки. Вот тетрадки раньше школьные. Вот представьте, у вас один листик бумажки, принцип разума, второй листик бумажки, принцип пространства и так далее до земли. А вот вы берете этот, как он называется, степлер, по-моему, называется, и скобой их хлоп, и все соединили в одном месте. То есть получается такой узел, который соединяет сразу несколько, ну, таких вот переходов, да? И вот это вот такая аналогия, то есть чакра это некие такие ворота, с помощью которых можно зайти в центральный канал, а из центрального канала можно подняться на любой другой уровень. А в любом случае это те, как говорится, места, на которые йоги уделяют большое внимание, с которыми они работают разными методами, методами визуализации, упражнений в хатха-йоге. Почему? Вот вы там согнули тело в одном месте, у вас на физическом уровне в районе чакры напряжение, скажем, но так как любая чакра в этом смысле, как проход, что называется, в пространстве на более тонкий уровень, у вас эффект происходит и на тонком. Вот иногда спрашивают, почему человек занимается хатха-йогой физически, а развивается ментально, ну, умнее становится. Объясняется именно так, что воздействуя на грубое, мы косвенно начинаем получать результат на тонком. Так вот, таким образом, чакры это как раз те же принципы Вселенной, которые возникли при сотворении Вселенной, в нашем же случае при сотворении нашего тела. И вот теперь следующий момент. А что же тогда происходит в момент смерти? А вот в момент смерти, друзья, как раз и просыпается энергия кундалини, если уж быть совсем точным. Это для тех, кому не терпится ее пробудить. То есть разница в такой кундалини-йоге, когда энергия кундалини просыпается и потом засыпает, это высочайшее мастерство йогина, который внутренние все структуры растворяет, а потом их воссоздает вновь. То есть вот он энергию действительно пробудил, она все растворила, а потом он ее опять как бы отлил. Но одно маленькое существенное ограничение, это все он должен успеть сделать в течение 21 дня, потому что в течение этого времени последняя структура на уровне физического тела, то есть наше физическое тело, оно дольше этого времени не может существовать, оно начинает разлагаться, и просто потом уже некуда будет входить. Да, так вот в момент смерти фактически, не будем теперь про кундалини-йогу, будем про обычную смерть. В момент смерти идет процесс, обратный процесс урождения, то есть растворение. Сперва грубое отсоединяется от тонкого, тонкого от еще более тонкого и так далее и тому подобное. А в таком плане энергия кундалини начинает растворять все то, что она сделала в течение, все то, что человек сделал в течение жизни, вот эти вот центры, принципы, она начинает энергия кундалини растворять в обратном порядке. То есть сперва растворяется принцип Земли, и все, уже нет никакой связи с материальным телом. Потом дальше принцип. Ну, там на самом деле, там точнее, там связь есть, но
допустим, исчезает то или иное, тот или иной орган чувств. Процесс смерти в разных йогических текстах описан. То есть, если интересно, можете почитать. Но я бы, конечно, больше рекомендовал вам больше читать про процессы жизни. Рановато, да? То есть, помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Да, но с формальной точки зрения принцип за принципом растворяется до тех пор, пока наше «я» в какой-то момент опять не остается полностью лишенной всех своих тел, всех своих оболочек. И это длится не очень долго. Но если воспользоваться этой энергией растворения, плюс вот этим моментом, когда мы лишены полностью всех оболочек, то есть наше «я», наш «атма» в чистом виде ничем не обусловлен, то можно осуществить йоги умирания. Такие прямые йоги умирания. Когда наше «я» может действительно самоосознать само себя, так как нет мешающих оболочек, и достичь конечной цели в момент смерти. На этом построены очень многие йоги умирания. То есть энергия кундалини уже и так пробужена, все уже и так растворяется. Вот если грамотно это все использовать, то можно очень много чего достичь. И надо сказать, что есть такие йоги, где-то они хорошо сохранились, скажем, в нашей школе йоги они не очень хорошо сохранились. Но я встречал школу йоги, где они великолепно сохранились. Аналогия такая, друзья, чтобы вы опять поняли, о чем речь. Если вы занимаетесь йогой в течение жизни, вы строите ракету, как Сергей Павлович Королев, чтобы на нее сесть и улететь с нашей Земли в космос. Но есть другой способ улететь в космос. Вдруг вы узнали, что наша Земля вот-вот взорвется. Ну, представьте, наша Земля, там внутри процессы, сейчас как рванет. Вот, вы делаете всего лишь маленький космический корабль, залазите в него и ждете. Ракету строить не надо. Почему? Потому что как рванет, тебя так вышвырнет, что самое главное правильно куда лететь, то есть использовать эту энергию. Но если в течение жизни не готовятся к этой практике долгими суровыми медитациями, или если у вас нет соответствующего учителя по этим йогам, если их учитель, он, конечно же, может сделать для вас все, что угодно, то, как правило, вы не воспользуетесь этим случаем и будете обречены родиться снова, то есть повторить эту схему. То есть и так вот из жизни в жизнь фактически одно и то же повторяется. Значит, ну и теперь последний такой момент, прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. Итак, во-первых, наше физическое тело целиком и полностью тождественно Вселенной. То есть устройство нашего тела тождественно Вселенной. Каждое наше рождение это фактически как рождение Вселенной. В известном смысле каждая наша смерть это как конец Вселенной. Знаете, конец света в таком локальном масштабе, ограниченном. Ну и теперь вот такая еще очень интересный такой момент. Это наши тела. Современная парадигма ученых говорит о том, что у нас есть всего лишь одно тело, наше физическое тело. Медики прекрасно его препарируют, режут на кубики, изучают, там, где там чего, какой нерв идет и так далее и тому подобное. И попробуйте заговорить с ними на предмет более тонких тел, они, мягко говоря, вас воспримут неадекватно и правильно сделают. Все-таки у науки и у медицины свои подходы. Кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся, но это сложившееся течение и, что называется, не йогам их учить. Но йоги добавляют несколько, что наше физическое тело это всего лишь одна из составляющих или одно из тел, а на самом деле можно человека представить как несколько тел, то есть более грубое, ну, образно говоря, внутри которого более тонкое, управляющее грубым. Внутри более тонкого есть тончайшее, управляющее вот этим более тонким. То есть такая в известном смысле матрешка. Хотя, еще раз, относиться к этому надо с известной степени аллегоричности мышления. Как правило, это всего лишь попытка выразить невыразимое. Или такой другой пример, что вот на пространство нашего физического тела наложено пространство более тонкой материи, в котором также есть состоящее из тонкой материи тело. А внутри, и на это на все наложено пространство более тончайшее, в котором есть тело, сделанное из тончайшей материи. И знаете, опять же, как скоросшивателем, все эти три пространства хлоп-хлоп-хлоп-хлоп в чакрах, значит, с крепочками соединили, чтобы они, значит, не расползались куда не надо. Поэтому в йоге говорится, что помимо нашего физического тела есть такая составляющая, которую, по всей видимости, современные ученые еще не открыли, а если открыли, то помалкивают об этом, и правильно. Нечего раньше времени, значит, эти секреты раскрывать. Но в любом случае все должно приходить вовремя, потому что если чуть раньше откроют какую-нибудь тайну, обязательно сделают какое-нибудь психотропное оружие. У нас же без этого не могут. Ментальность-то еще на уровне диких обезьян, а в руках уже, еще слава богу, ядерными бомбами друг друга не поубивали. За это спасибо. Да, так вот, тем не менее, для объяснения многих практик в йоге без наличия этих тонких тел не обойтись, просто все распадается, вообще не становится непонятным, как там вообще йога работает. Поэтому в йоге говорится, что у нас есть три группы тел. Не три тела, а три группы тел. Группа тел физическая, группа тел тонкая и группа тел причинная. Про группу тел физическая, что можно сказать, что это за группа тел? Ну, по всей видимости, знаете, у нас есть нервная система, вроде как тело само по себе, кровеносная система, вроде как само по себе, да? Там скелет, вроде как сам по себе. То есть, с известной степенью натяжки можно назвать каждую из этих систем отдельным телом. Вот это имеется в виду. А все, в общем, в целом, эта группа тел предстает в виде нашего тела. Вот оно, хорошенького, такого любимого, которое надо лелеять, кормить, ублажать, время от времени развлекать. Вот. Аналогичным же образом есть как бы группа тел, так называемая, на тонком уровне. Из чего оно сделано? Ну, опять же, мы помним аксиоматику йоги. Все сделано из комбинации сознания и энергии. Ничего не бывает, кроме как комбинации сознания и энергии. Но, как бы, эти вибрации энергии более тонкие, и степень сознания более, может быть, в некотором смысле яркая. И обычно мы воспринимаем наши тонкие тела, когда? Во сне. Вот вы во сне себя видите. Вы же себя видите в каком-то теле. Мы иногда себя воспринимаем в тонком теле, когда мы в мыслях. Вот мы в мыслях, у нас есть представление о самих себе. Мы как-то себя видим, как-то себя представляем. Вот эти мысли и представления как раз и навеяны нашим тонким телом или вот этой группой. Есть, наконец, более третий уровень, это так называемый уровень причинного тела. Собственно говоря, сказать даже, что там группа тел, можно даже и нельзя. Это одна из самых труднопонимаемых разделов йоги. Информация об этих разделах йоги, крохи сохранились, а те, что сохранились, чрезвычайно тяжело понимаются. Собственно говоря, наверное, этот бы раздел совсем бы не сохранился, но только лишь одна вещь заставила его, так сказать, выжить. Без понимания наличия причинного тела многие практики просто не осуществить и от многих проблем чисто личностного характера в жизни не избавиться. Только лишь с пониманием того, что есть также и уровень причинного тела, можно хоть что-то сделать позитивное. Да, так вот, это причинное тело очень странное, самое скрытное, непонятное, неуловимое. мы его, как правило, не то чтобы не ощущаем, но даже не знаем, что оно есть. Но время от времени оно себя может проявлять, причем не самым хорошим образом. Есть такая поговорка у нас в школе йоги, что если боль беспричинна или негатив какой-то беспричинный, знай, что работает причинное тело. То есть, вероятно, каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, когда вроде бы все хорошо, только очень плохо. Вдруг почему-то настроение беспричинно плохое. Или вдруг какая-то реакция неадекватная, негативная. Причин явных вроде как и нет. Вроде на физическом уровне все нормально. Вроде и с мыслями, эмоциями все вроде бы окей, все как надо. А вот только тоска такая, что выть хочется. Иногда это проявляется более сильно на физическом уровне. Скажем, у женщин это ПМС иногда очень явно выражено проявляется. У мужчин тоже есть аналог, но сейчас не об этом. Так вот, беспричинное, вот этот беспричинный негатив, который и ухватить нельзя, и который иногда нами правит, как я не знаю, как мы как марионетки в его руках. Вот это иногда действие причинного тела. Причем никакие психотренинги, самоувещевания, ничего не работает. Человек может сколько угодно себе внушать, у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Значит, доведя бедного своего психолога до запоя, вот, а потом выйти и опять сказать, нет, у меня опять все плохо. То есть, есть такая составляющая, самая коварная, самая страшная. И если у нас негативная карма заключается в том, что как раз вот эти вот толчки негатива идут с этого уровня, это самая свирепая. Самый свирепый вариант, знаете, как у древних греков они обычно говорили, что если боги хотят наказать смертных, они лишают их разума. Так как уровень причинного тела много тоньше, чем наши вот эти все наши проявления нашего разума, то с уровня причинного тела разум просто выключается. Знаете, как вот рубильник у компьютера, раз, отключаешь и все. И все психотренинги, все самоувещевания, они тут же улетают, как если бы их и не было. Вот, это очень серьезная проблема в йоге, одна из самых серьезных, суровых. Серьезность и суровость ее еще проявляется в том смысле, что человек думает, что у него все в порядке. А потом раз, суицид, выбросился головой вниз, там, или там об стену голову разбил, или там еще что-нибудь. Обратите внимание, не мотивировано, как еще иногда говорят. Да ой, там Василий Васильевич был на лучшем счету, жизнерадостный такой, крепыш. А вот взял и повесился. С чего бы это? То есть вот иногда такие моменты, которые на первый взгляд кажутся необъяснимыми. Но в этом отношении йога не согласна с необъяснимостью. Иногда просто объяснений не видно. А закон логики, причины и следствия, или он же закон кармы, есть везде. Вот. Ну или обратная сторона, обратная ситуация. Ведь не всегда же причинное тело такое негативное. Это позитивный момент. Наиболее, опять же, ярко выраженное проявление, какой, знаете, положительной стороны проявления причинного тела. Это состояние влюбленности. Беспричинная радость и счастье. Опять же, ничем не объяснимая. Девушка вот с такенными глазами, радостная, счастливая. И говорят, да что ж ты радуешься, у тебя там то плохо, сё плохо, пятое плохо, десятое плохо. Она все равно, а зато Вася мой со мной, да, все, вот Вася есть, все, люблю Васю, все. Всего остального просто нет. И потом смотришь, действительно одна проблема сама собой отвалилась, другая отвалилась, третья. То есть она даже не заметила, что у нее проблемы были. Она знала, что вот Вася есть, все. Вот, то есть уровень причинного тела, как бы он очень глубинный. Если брать некую такую известную параллель и аналогию, к чему приходят и, может быть, современная наука, они нам говорят о якобы там
нервной системы, которую там, в каких-то участках нашей нервной системы, которая еще сформировалась там, во времена жизни динозавров, якобы это действие. Ну, в этом смысле в йоге, конечно, более все четко. Там действительно и наследие. Ну, мы как-то с вами сделаны. Наши тела тоже прошли длинную эволюцию физическую, прежде предстать в том виде, в котором они есть. И, конечно же, наследие от тел животных, оно существует. Но есть также еще что-то неуловимое. Такой очень-очень тонкий уровень, о котором говорят йоги. Вот. И, наконец, совсем... Да, итак, у нас есть, согласно теории йоги, три группы тел. Грубая, понятно, очень легко соотносится с грубыми принципами, элементами во Вселенной. Тонкая с более тонкими, причинная с более причинными. Где, на каком уровне проходит граница, в разных источниках йоги существуют разные точки зрения на этот вопрос. В общем, эта тема открыта, друзья, открыта для всех. Я свято верю, что йогу будут переоткрывать, то есть люди своей личной практикой переоткроют те, может быть, знания, которые были потеряны. В любом случае, в цели открытого йога-университета не входит так вот подробно это все изучать, почему у нас на это просто времени нет, хотя здесь я бы мог еще несколько лекций прочитать по этому поводу. И последнее, совсем последнее такое, последнее, что называется, замечание, это об эволюции. Эволюции. Существует ли эволюция или ее нет? Почему об этом сейчас я хочу на этом подчеркнуть? Сейчас развелось огромное количество людей, которые утверждают, что ну как-то у них совсем примитивная точка зрения, что никакой эволюции не было, что якобы Господь Бог создал человека за 7 дней, и понимать это надо буквально. То есть некое такое совсем примитивизм мышления. Что же говорит по этому поводу йога? Она говорит, что по сути дела правы и те, и другие. Правы те, кто придерживается точки зрения обычной эволюции. Напомню, что идеи Дарвина послужили толчком к современным идеям эволюционным. Они несколько отличаются от точек зрения Дарвина, но общая тенденция одна и та же. То есть да, действительно, из жизни в жизни наши тела трансформируются, и мы с вами имеем тела, по всей видимости, доставшиеся по наследству от более примитивных форм. Но йога в то же самое время заявляет и другую часть, которая бы удовлетворила, наверное, вот этих людей, которые считают, что все там было за 7 дней. Или за сколько? Там много религий, еще всем не угодишь. У кого-то за 7 дней, у кого-то сразу. А йога говорит, что параллельно физической как бы эволюции идет эволюция, если угодно, духовная, или если эволюция самоосознания. То есть как бы вот эти тонкие структуры, которые потом входят в грубые структуры, они определяются тем уровнем сознания, на котором человек завершил свою предыдущую жизнь и вошел в следующие структуры. То есть одна душа с большим количеством праны, с большим количеством энергии, с большим количеством сознания, и она, соответственно, склонна входить в более сложные тела, а в более простые тела не склонна входить, для нее это наказание. В то же самое время, в какое бы тело ни вошла эта душа, то в процессе жизни эта сильная энергия начинает так уж там, я вероятно, как-то на нашу генетику воздействовать, что происходит, как бы это назвали мутация, но на самом деле под словом мутация всегда подразумевает что-то случайное. В этом смысле йога не согласна. Она говорит, это не случайное, это просто вот попытка сознания атмы улучшить то тело, в котором она живет. И в дальнейшем передать по наследству. То есть точно так мы с вами все получили наши тела, славные людей, потому что наши предки поработали над собой, улучшили, следующее поколение еще улучшило, и мы имеем прекрасное тело человека. То есть идет как бы, эволюция идет двумя шагами. То есть уровень физический,
помогает уровню тонкому, уровень тонкий вытягивает уровень физический. И вот так это все продолжается. То есть никакого, как ни странно, явного противоречия между двумя этими точками зрения нет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию.